каждый христианин должен прославить Христа на земле. И Господь имеет различные пути для этого. Об одном из таких путей рассказывается в этой повести «Дополнить число». Павлу Скудину не хотелось ехать. Грустно было расставаться с товарищами, но еще грустнее с матерью. Когда пришлось укладывать вещи в чемодан, он невольно оглянулся на свою комнату, где столько лет жил с матерью. Ему невольно стало жаль всего. Старого стола с краями, изрезанными перочинным ножом, тумбочки с книгами, которые он недавно перекладывал, просматривал, отцовской кровати, покрытой одеялом из клинушек, и старого самодельного табурета.
Да что ты на самом деле? Еду на несколько месяцев, а сам прощай словом совсем.
Седенькая, низенькая старушка суетилась около печи и, укладывая пироги в газету, говорила:
это сегодня будешь кушать, Павлик, в дороге. А вот это завтра.
Ничего, ничего, не беспокойся. Когда что есть, разберу.
Да когда же приедешь-то?
Наверное, скоро.
Мне бы проводить тебя до вокзала.
Нет, не надо.
Мать еще хотела что-то сказать, но Павел был уже за дверью. Он немного отошел от дома и оглянулся. Она стояла на крыльце и не спускала с него глаз.
До свидания, мама!
Грустное, сумрачное настроение, навеянное прощанием, не покидало его. Скудин любил мать, хотя внешне и не показывал этого. Он, единственный сын, ее знал, что она живет только им. Знал, что для него мать ближе всех людей на земле. В таких тягостных раздумьях шел он медленно до вокзала. В вагоне было пыльно, душно, накурено. Он сел у окна, в которое солнце било своими горячими лучами. На перроне толпились люди. Они старались что-то сказать отъезжающим и кричали поэтому во все горло. Расталкивая их, тяжело дыша, бежали к вагону опаздывающие пассажиры. Но Павел не замечал всего этого. Перед ним была его мать, которая как бы укоряла его, что он равнодушно, холодно простился с ней. Поезд тронулся. Торопливо застучали колеса на стыках рельсов. Пахнуло свежим после дождя ветерком. Павел закурил, хорошо затянулся и перестал думать о матери. Чувство печали, желание написать матери ласковое, приветливое письмо исчезли. И он стал думать о предстоящем. Ему всего 22 года. Он едет из родного Красноярска, как уполномоченный по заготовке кедрового ореха. Фантазия рисовала картины охоты, жизни среди природы.
Я не трус. Может быть, еще и ни одного медведя убью.
было тихое раннее утро. Восходящее солнце, показавшееся из-за сопок, золотило ветви, стволы, верхушки стройных высоких сосен. Сильные разноголосые звуки птичьего пенья наполняли воздух. Она не перелезла, а почти перепрыгнула через плетень и, цепляясь за кусты черемухи, стала спускаться по крутой тропинке к речке. Шуре было легко идти в это тихое, светлое утро.
Как хорошо здесь, только скучно, не с кем погулять.
Ей было 20 лет. Она была красива, стройна и сильна. Но жизнь в городе среди людей хороших не научили ее любоваться природой и жить ею. Она думала, что основное в жизни – это гулять, устраивать интриги, заинтересовывать собой молодых людей, вызывать ухаживание. У воды она разделась и прыгнула в реку. Купание освежило ее. Ей еще больше захотелось быть не одной, не со стариками-родителями, а там, в городе, где, как ей казалось, многие были в нее влюблены. После купания стала медленно подниматься по тропинке, как вдруг остановилась. Справа в ельнике послышался звук треснувшей ветки. Она прислушалась. Да, кто-то шел из лесу. Решила подождать. Показался молодой высокий человек. По ружью, видневшемуся за спиной, по сумке на боку можно было сразу определить, что это охотник.
Да это Саша Ирин. Вот хорошая встреча. В детстве мы были такими близкими друзьями. Ирин! Саша! Ирин!
Он приветливо махнул ей рукой и направился к ней.
Ну, как охота?
Да ходил к тем озерам, что вон за тем лесом. Видишь? Какие чудесные утки.
Она смотрела на его энергичное, открытое лицо. Взгляд серых глаз так нравился ей. Она знала, что он лучший охотник этой местности, пожалуй, лучший парень из всей деревни. Ей было досадно, что он, раньше увлекавшийся ею, теперь не обращал на нее никакого внимания.
Слушай, сядь сюда, мне нужно поговорить с тобой.
Они сели на ствол полугнившего, упавшего дерева. Шура хотела было начать кокетничать, как она это отлично умела, но почему-то почувствовала себя неловко перед ним. От него веяло какой-то особой добротой и прямодушием. Он молчал и смотрел на нее, улыбаясь добрым, спокойным взглядом. Было тихо, лишь кругом пели птицы, да иногда доносился плеск рыбы в реке.
Саша, что ты меня сторонишься?
Шура, наши пути различные. Ты знаешь, я уверовал, так в свое время уверовали твои и мои родители. А ты? Ты пошла по другому пути.
Да, я пошла по другому. Я много училась, учусь в техникуме, и тот туман, который надвис над вами, меня совершенно не интересует. Да, я понимаю, родители наши верят. Я уважаю твоего отца, Акима. Ну и ты уверовал. Так что тут особенного? Ведь помнишь, я приезжала в прошлом году, мы были так близки.
Да, но сейчас не то.
Почему же не то? Ведь я знаю, он ни за кем не ухаживает. Не может быть, чтобы я для него была совершенно безразлична. Неужели в тебе ничего не осталось мне?
Знаю, но ясно одно. Ты мне совсем чужая.
Понимаю, понимаю. Ведь вас только верующий с верующей.
Она пододвинулась к нему ближе, коснулась его плеча и, склонившись к его груди, торопливо зашептала.
Послушай, Саша, оставь все это, оставь. Мы были такими близкими друзьями и такими же останемся. Пойми, любовь – это самое дорогое в жизни.
Он ощутил ее прикосновение, ее манящее дыхание. Сердце билось часто. Он сознавал себя не охотником, а дичью, за которой охотился. Невольно смотрел на ее красивые ноги, прикрытые легким платьем, и волнение загоралось в крови. Ведь он был молод, крепок и силен. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вспомнилось в этот миг ему.
Господи, сохрани меня.
Он решительно встал, поправил ружье и твердо произнес.
Прощай, Шура, нам с тобой не по пути. Если хочешь, приходи на собрание. Ведь ты пропадешь, а там ты услышишь о спасении. Приходи.
На собрание идти? Какое странное приглашение. Ребенком ходила туда с родителями. А теперь что мне там делать?